Короткий текст. Путешествие с классикой во времени и пространстве. Программа Варвары Сергеевой, Лерки Тельвара и Николая Хрусталева.
Сегодня программа «Короткий текст» представляет творчество французского писателя середины XX века Ромена Гари. Семейная легенда гласит, что отцом Гари является звезда российского немого кино Иван Мазжухин. Зато совершенно точно известно, что мать Ромена Гари, уроженка Вильно, была актрисой. В 1919 году она эмигрировала вместе с 5-летним сыном во Францию и всегда мечтала, чтобы Ромен получил орден почетного легиона, стал дипломатом и приобрел известность. Все исполнилось. Гари удостоили высшей награды Франции, он занимался дипломатической работой и прославился, став одним из самых читаемых европейских писателей. Итак, Ромен Гари, «Я ем ботинок».
Sur ton étoile, tu montes danser chaque nuit. Avec un bel uniforme, un haut de forme, et puis des escarpins vernis, des collants noirs. Sur mon étoile, je monte chanter sous la pluie. Car nous sommes tous les deux les amoureux du temps.
Я имел неосторожность рассказать жене случай из своего далекого прошлого. Одним словом, я дал волю ностальгии и, быть может, определенному возмущению против признаков старости на моих висках, в моем сердце. Короче говоря, я принялся рассказывать жене историю своей первой любви. Я заявляю, право же не хвастая, что в 9-летнем возрасте, подобно самым великим влюбленным всех времен, совершил ради своей возлюбленной поступок, которому, насколько мне известно, не было равного. Я съел, чтобы доказать ей свою любовь, ботинок на резиновой подошве. Уже не первый раз я съедал ради нее всякие предметы. За неделю до того я съел целую серию баварских марок, которые с этой целью украл у дедушки. А за 2 недели до того, в день нашей первой встречи, я съел дюжину земляных червяков и 6 бабочек. Теперь следует объясниться. Я знаю, когда речь заходит о любовных подвигах, мужчины всегда склонны к бахвальству. Послушать их, так отвага их не знала границ. И попробуйте усомниться, они не поступятся ни единой мелочью. Вот почему я и не прошу верить тому, что помимо этого я съел ради своей возлюбленной японский веер, 5 метров шерстяной нитки, 1 фунт вишневых косточек, она ела вишни, а мне протягивала косточки, а также 3 редких рыбок, которых мы поймали в аквариуме, и ее учителя музыки.
Sur ton étoile, tu montes danser chaque nuit.
Моей маленькой подруге было 8 лет, но требовательность ее была огромна. Она бежала передо мной по аллеям парка и указывала пальцем то на кучу листьев, то на гравий, то на клочок газеты, валявшийся под ногами. И я безропотно повиновался. Помнится, она вдруг стала собирать маргаритки. И я с ужасом смотрел, как букет роз у нее в руках. Но я съел маргаритки под ее неусыпным взором, в котором тщетно пытался обнаружить огонек восхищения. Никак не проявив благодарности, она убежала в припрыжку, а через некоторое время вернулась с полудюжиной улиток, протянула мне их повелительным жестом. Тогда мы спрятались в кустах, чтобы нас не увидели гувернантки, и мне пришлось повиноваться. Улитки последовали по ложным путем. Все это я проделал под ее недоверчивым взглядом. Так что о мошенничестве не могло быть и речи. В то время детей еще не посвящали в тайны любви. Я был уверен, что поступаю как принято. Впрочем, я и сегодня еще не убежден, что был неправ. Ведь я старался как мог. Наверное, именно этой восхитительной мисс Салине я обязан воспитанием своих чувств. Самое грустное заключалось в том, что я ничем не мог ее удивить. Едва я покончил с маргаритками и улитками, как она проговорила задумчиво.
А Жан-Пьер съел для меня 50 мух и остановился только потому, что мама позвала его к чаю.
Я содрогнулся. Я чувствовал, что готов съесть для Валентины, именно так ее звали, 50 мух. Но я не мог вынести мысли, что стоит мне отвернуться, как она обманет меня с моим лучшим другом. Однако я проглотил и это. Я начинал привыкать. Можно я поцелую тебя?
Ладно. Не слюнявь мне щеку, я этого не люблю.
Я поцеловал ее, стараясь не слюнявить щеку. Мы стали на колени за кустами, и я целовал ее еще и еще. А она крутила серсо вокруг пальца.
Сколько уже?
87. Можно поцеловать тебя 1000 раз.
Ладно, только поскорее. Это сколько 1000?
Я не знаю. Можно я тебя и в плечо поцелую?
Ладно.
Я поцеловал ее и в плечо. Но все это было не то. Я чувствовал, что должно быть что-то еще. Мне неизвестное, но самое главное. Сердце у меня отчаянно колотилось. Я целовал ее нос, волосы и чувствовал, что этого недостаточно, что нужно еще что-то большее. Наконец, потеряв голову от любви, я сел на траву и снял ботинок. Я могу съесть его ради тебя, если хочешь.
Она положила серсо на землю и присела на корточки.
Я заметил в ее глазах огонек восхищения. Большего я не желал. Я взял перочинный ножик и начал резать ботинок.
Ты будешь есть его сырым, да?
Я проглотил кусок. За ним другой. Под ее восхищенным взглядом я чувствовал себя настоящим мужчиной. Отрезав следующий кусок, я глубоко вздохнул и проглотил его. Я продолжал это занятие до тех пор, пока сзади не раздался крик моей гувернантки, и она не вырвала ботинок у меня из рук. Мне было очень плохо в ту ночь. И поскольку пришлось выкачивать содержимое моего желудка, все доказательства моей любви одно за другим предстали перед родительским взором. Вот какими воспоминаниями я поделился с женой, сидя на террасе нашего дома в Аризоне и глядя на скудный ландшафт пустыни, словно с приближением шестого десятка, я ощутил вдруг неодолимую потребность оживить в памяти свежесть минувшей юности. Жена выслушала мой рассказ молча, но я заметил на ее лице мечтательное выражение, показавшееся мне странным. С тех пор она почему-то резко переменила отношение ко мне, она почти со мной не разговаривала. Быть может, я поступил не тактично, рассказав ей о своих прошлых увлечениях, но на склоне дней, после 30 лет совместной жизни, мне кажется, я заслуживал снисхождения. Встречая ее взгляд, я читал в нем упрек и страдания.
Порой глаза ее наполнялись слезами.
Через несколько дней после нашего разговора она слегла. Она отказалась от врача и лишь смотрела на меня негодующим взором. Она лежала у себя в комнате с большой грелкой, свернувшись в клубок. Когда я входил, она бросала на меня оскорбленный взгляд и поворачивалась спиной, так что мне оставалось лишь смотреть на завитки у нее над духом. К тому времени обе наши дочери уже вышли замуж, и мы жили вдвоем. Я как призрак бродил из комнаты в комнату. Я позвонил старшей дочери в надежде хоть от нее узнать, в чем же я провинился. Дело в том, что моя жена и старшая дочь ежедневно целый час обсуждали по телефону мои недостатки. Но на этот раз дочь была не в курсе. По этому поводу она слышала от матери лишь ничем не примечательную на первый взгляд фразу.
«Твой отец никогда меня по-настоящему не любил».
Я сошел на террасу, тяжело опустился в кресло и принялся размышлять. Я глядел на расстилавшийся передо мной ландшафт с его кактусами, бесплодной землей и потухающими вулканами, и не спеша тщательно проверял свою совесть. Потом я вздохнул, пошел в гараж и сел в машину. Я отправился в Скотслейт и вошел в магазин «Джон и компания». «Мне нужна, — сказал я, — пара ботинок на резиновой подошве, что-нибудь полегче, для мальчика 9 лет». Я взял сверток и поехал домой. Затем прошел на кухню и добрых полчаса кипятил ботинки. Затем я поставил их на тарелку и решительным шагом вошел в комнату жены.
Она бросила на меня печальный взгляд, в котором вдруг зажглось удивление. Она приподнялась на постели, глаза ее засверкали надеждой.
Торжественным жестом я вынул из кармана перочинный ножик и сел у нее в ногах. Потом взял ботинок и принялся за него. Проглотив кусок, я бросил патетический взгляд на жену. В конце концов, мой желудок был уже не тот, что в те давние времена.
В ее взоре прочлось величайшее удовлетворение.
Я закрыл глаза и продолжал жевать с мрачной решимостью не поддаваться бегу времени, седине и старческой немощи. Я говорил себе, что, собственно, нет никаких оснований склонять голову перед недомоганием, слабостью сердца и всем прочим, что связано с возрастом. Я проглотил еще кусок. Я не заметил, как жена взяла у меня из рук перочинный нож. Но, открыв глаза, я увидел.
В руках у нее второй ботинок. И она принимается уже за второй кусок. Она улыбнулась мне сквозь слезы. И мы долго сидели так в сумерках, глядя на пару детских ботинок, которые стояли перед нами на тарелке.
Это была новелла Романа «Гори, я ем ботинок» в программе Варвары Сергеевой, Эрки Телевара и Николая Хрусталева «Короткий текст». В передаче прозвучала песня Франсиса Лея «К своей звезде».